уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в эфире программа «Умные парни». С нами сегодня журналист-аналитик Надана Фридрихсон. Надана, привет.
Добрый день.
Давай про Армению сразу начнем, тем более, что, судя по социальным сетям, ты в проблемы Армении пыталась погрузиться довольно серьезно.
Пыталась,
и,
да.
С Айком Халатяном много у тебя было бесед и вообще выходила на связь с теми, кто находился в Ереване.
Да, Тигран Кочеряна, Аршалу Исмагдисян, и даже с Тбилиси связалась.
Давай, смотри, сегодня все прокомментировали, что там произошло, а твоего комментария пока еще не видел. Твоя оценка?
Ну, во-первых, на самом деле я рада, что господин Саргсян принял все-таки правильное решение.
Почему рада?
Потому что тогда действительно стоял вопрос, что есть де-юре власть у Саргсяна, и де-факто есть улица, которая категорически все-таки не согласна с его назначением. И после переговоров Саргсяна и Пашиняна, вот после фразы уже теперь бывшего премьер-министра Армении, что, когда он напомнил про события 2008 года, кровавые события, вот тут у многих, что называется, сердце в пятки-то и ушло, потому что это был, ну, в общем, такой намек, что власть готова пойти на силовой сценарий. А протестующих все прибывало и прибывало. И вот получить абсолютно кровавую бойню на улицах Еревана, я думаю, никто не хотел. Тем более в России, потому что, хоть и Россию упрекают, что как-то вот мы страну обошли, да, официальные лица имеются в виду.
Но подчеркнуто дистанцировались.
Да, подчеркнуто дистанцировались, но все-таки господин Песков сказал вполне здравую вещь, что Россия внимательно следит за происходящим, но как бы мы выглядели, если бы стали влезать действительно во внутренние дела Армении. Кроме того, давайте не забывать, что у нас на территории Армении находится вторая база, и наше вмешательство, если бы оно было, да, оно могло бы выглядеть, ну, довольно странно, да, переброска военных, например. Ну, кому это надо? Армения – независимое государство. Там действительно происходил все-таки в первую очередь социальный протест. Вот я, например, открыла Facebook и с ужасом стала читать, вот просто с откровенным ужасом, мнение некоторых людей, которые писали, что люди в Армении выступили против Саргсяна, потому что он пророссийский. У меня волосы дыбом стали, потому что, во-первых, назвать Сержа Саргсяна вы прямо пророссийским, но это надо очень постараться быть фантазером. То, что он действительно понимал, что Армения и Россия, скажем так, у них союзнические отношения, это факт, да? Армения член Евразийского союза, ОДКБ и так далее, и так далее. На то была жизненная необходимость, потому что Армении тоже выгодно, что была 102-я база на ее территории, тоже выгодно, это не только российские чаяния. Во-вторых, потому что понятно, что в условиях конфликта, Нагорно-Карабахского конфликта и проблем с Анкарой, понятно, что какая-то поддержка России нужна, но это не отменяло того, что господин Саргсян в том числе реализовал какие-то проекты и с Европейским союзом, поэтому называть его пророссийским, ну, это довольно странно и нелепо. А люди выступали не потому, что Саргсян пророссийский в кавычках, а потому что он их обманул. Давайте тоже не забывать, что когда проводилась конституционная реформа в Армении, господин Саргсян тогда заявил вот черным по белому, что называется, я это делаю не под себя, я не буду претендовать на высший госпост.
Кресло премьер-министра.
Да, на кресло премьер-министра. Не прошло, что называется, и 5 лет, как выясняется, что он все-таки на него претендует. При этом в Армении действительно большие социально-экономические проблемы. Отток населения это лишний раз доказывает. Один, кстати, армянский журналист отмечал, что на данный момент население в Армении уже меньше 3 миллионов. И он отмечал, что это впервые за очень долгие-долгие годы, что вот этот планк снизился ниже 3 миллионов. Поэтому господину Саргсяну было очень много вопросов, но в первую очередь это были вопросы социально-экономические. И второй момент, что он обманул нацию. Именно поэтому количество людей прибывало и прибывало. Но что очень показательный момент, вот меня очень интересует такой персонаж, как Никол Пашинян. Он сейчас действительно пытается вот эту победу, уход Саргсяна, записать себе в политический актив. Но
так
он...
кому, если не ему, записывать политический актив?
Я тебе скажу,
давай.
Это такое, знаешь, лукавство и театр одного актера. Он, конечно, начинал все эти акции протеста, да. Не без этого, но мы с тобой прекрасно помним, что они все-таки были не такие многочисленные. Выходили люди, но их не было в таком количестве, как они вышли, когда Пашиняна арестовали. И вот тут вышла огромная толпа, и обрати внимание, эта толпа не требовала освободить Пашиняна. Они как вышли против Саргсяна, так и вышли. Люди выходили не за Пашиняном, они выходили против Саргсяна. Это очень важно. И то, что толпа не требовала освободить Пашиняна, а изначально лозунги поднимала, что называется, на флаге, это очень показательно. И то, что его потом отпустили, он потом выступил с пламенной речью, это все здорово, замечательно. Но давайте будем честными, это все-таки не победа господина Пашиняна, это
Пашинян
победа армянского народа.
Пашинян был выразителем протеста. Пашинян он был человеком, который вступал в переговоры как с Сержем Саргсяном неудачно, так и с Кареном Карапетяном здесь более удачно.
Так и с нынешним президентом Армении тоже они были довольно удачными. Но тебя не смутило, что вот смотри, когда он встречался с президентом Армении, он ему, в общем-то, сказал, по сути, да, к вам, в общем-то, претензий нет, нет, Армения теперь парламентская республика. Наши вопросы к Сержу Саргсяну. Вот зачем он проводил встречу с Сержем Саргсяном публично на глазах у изумленной публики?
Для того, чтобы выпороть его?
Нет. Да. Для того, чтобы сделать шоу и сказать, смотрите, как я поднялся, я оппозиционный лидер. Я... Так это личные активы. Так ты определись, господин.
Так он политик или нет?
Так
подожди.
Вот, ему надо определиться. Он либо за народ выступал и за несправедливость, либо он себя на баррикадах вытягивал впереди планеты всей и бился за свой политический актив. Если он правда хотел снизить градус напряженности, потому что на тот момент ситуация была очень критичная. И тогда действительно стоял вопрос о силовом столкновении, между прочим, властей и протестующих. Кровь могла пролиться. И вместо того, чтобы договориться с Саргсяном где-то в кулуарах и действительно хотя бы снизить градус напряженности, он все это выволок на публичный суд, загнав Саргсяна в угол. Саргсян не мог публично сказать, я на все согласен, товарищ Пашинян. Не мог он этого сделать. То есть он не работал на то, чтобы снизить напряженность.
Ты пытаешься пристыдить политика на данный.
Я пытаюсь обратить внимание, что человек, который сейчас пытается записать все это в свой политический актив, делал очень много для того, чтобы пролилась кровь. Потому что нельзя загонять никого в угол. Тем более, все-таки господин Саргсян очень опытный политик. И давай не забывать, 2008 год это был очень тяжелый год, когда он победил. И там вообще была очень ужасная деталь, помимо того, что были столкновения. Вообще-то там работал снайпер, задача которого была ранить тех людей, которые были с оружием. То есть ты понимаешь, насколько была ужасная ситуация в 2008 году. И прижимать такого политика, загонять его в угол. Я понимаю, что, видимо, для Пашиняна люди, которые в этот момент стояли на улице, это его орудие за власть, да? Он, видимо, совершенно не думал, что если он сейчас дожмёт Саргсяна, что может принять другое решение и начать подавлять протест. Теоретически мог. Пролилась бы кровь не Пашиняна. Пролилась бы кровь людей, которые были на улице.
И Пашиняна тоже могла.
Не факт.
Он же не самоубийца.
Вот не факт.
Вот смотри, он встречается где-то в кулуарах, как привыкли на постсоветском пространстве, и пытается договориться с Сержем
Саргсяном. Дай ему ход на отступ, а потом выйдите к прессе и заявите все, что ты хочешь заявить. Ты действительно хочешь вести переговоры?
Всё,
или ты хочешь себя
показать?
В этот
момент Никол Пашинян начинает ассоциироваться с Сержем Саргсяном, и доверие к нему народа тут же мгновенно теряется.
Так оно изначально не было высоким. В этом-то ирония вся.
Открытость — это единственное, что он должен был себе позволить. Все.
Нет, тут история совершенно в другом. Еще раз, люди выходили не за Пашиняна, а против Саргсяна. Это категорически не нравилось Пашиняну, который очень давно пытается сделать из себя главного оппозиционного политика улиц. Это люди, которые занимаются Арменией, они давно отслеживают его биографию. Он очень последовательно это делал. И, в общем-то, он пытался эту ситуацию разыграть тупо в свою пользу. За слово «тупо», простите, это такой оборот. Он пытался это именно отыграть в свой политический актив. Люди его здесь волновали. На втором, на третьем месте.
Если бы он не был политиком, то, наверное, мы бы требовали от него чего-то там, переговоров или еще. Но он публичный политик. А публичный политик должен, да, себя так вести, если он претендует на власть. Если он стремится к власти, если у него есть та самая воля к власти.
Он может стремиться к чему угодно, но очень страшно пытаться захватить эту власть, отправляя на смерть людей, которые, в общем-то, разделяют сейчас на данный момент твое негодование. И я еще раз напомню, когда Пашиняна задержали, количество людей было еще больше, и они не требовали его освобождения. И это очень показательно. Поэтому, что бы он сейчас ни говорил, как бы он ни пытался показать, явить себя как победителя и такого политического палача с Саргсяна. Это не так. Это тоже надо понимать.
Тогда смотри, и вот хорошо, что этого не произошло, но если бы вдруг на улицах случилось бы насилие, если бы началась стрельба, то, получается, ты бы винила в этом Никола Пашиняна, а не Сержа Саргсяна, который отдал бы этот приказ.
Ты знаешь, если бы, не дай бог, дошло до силового вот этого столкновения, я бы не знаю, кого я винила или не винила, потому что надо было бы очень внимательно следить, из-за чего все это началось. Извини меня, если кто-то из протестующих первый швырнул условно коктейль Молотова в полицию...
Чего не произошло.
Да, чего не произошло, я говорю, как бы могло быть, да, и сжег бы заживо полицейского, это одна история, понимаешь? Тут действительно надо, наверное, подумать о том, кто этих людей выводил, кто их так накручивал. Если власть бы отдала приказ стреляйте по людям и первые проявляют насилие, то, конечно, наверное, была бы виновата власть. Тут смотри, какая ситуация была бы. Я бы не стала однозначно винить конкретно Пашиняна. И однозначно Сарксяна бы не стала винить. Вопрос в том, как бы она развивалась. Но, слава богу, еще раз, чтобы нас правильно поняли, до этого не дошло. Хотя, очень интересный момент. Еще в понедельник, по-моему, это было 16 апреля, дай бог памяти, да? Ну, в понедельник. Очень интересно, были настроения очень интересные, были среди протестующих. В том числе были настроения, что миром ничего не сделать, надо браться за оружие. Говорили некоторые люди в толпе, далеко не все, но были такие настроения. И в частности добавлялось, что вот Никол Пашинян не вызывает у нас доверия, потому что он не готов к силовому сценарию. Потом, видимо, до Пашиняна это дошло, потому что это подхватили журналисты, это стало публиковаться, откуда я, в общем-то, это знаю, да? И, видимо, после этого он перешел на такую более уже агрессивную риторику, заявил про комитет бархатной революции, о чем это говорит? Он сам метался. Он сам не мог понять, кто он вот в этой истории. Он вот, извините меня, простите, гапон, который готов повести людей на кровь? Или он больше переговорщик? Или он за все хорошее против всего плохого? Вот он метался. В итоге порешали, простите, без него.
А, там можно по-другому вопрос поставить. А ты готов идти до конца? Вот ты вышел на площадь и сказал, Серж Сарксян, уходи. А что, если не? А ты готов идти до конца?
Это ты сейчас про политика, который пытается возглавить?
Да.
Вот хороший, кстати, вопрос. Пашинян заявлял, что он, видимо, готов, потому что комитет бархатной революции...
Вот он метался и принял себе решение.
Да? Да, какое бы решение? Что его в итоге задержали радостно, урча, понимаешь? И в самый ответственный момент он был где-то в местах не столь отдаленных, понимаешь? А уже люди эту проблему решали. И меня в этом смысле, конечно, немножко возмущает, что вот сейчас Пашинян пытается вот просто очень нагло на себя вот эту победу перетянуть и вписать себя в историю Армении, простите уже этот пафос, да, как такого политического палача Сарксяна. Например, это не нравится, потому что когда я вот общалась с людьми, вот в том числе с журналистами, которые были на улице, которые показывали, что там происходит, на мой взгляд, это просто оскорбление для армянского народа, потому что сделали это они. И вот эта вот победа, ну, тут, понимаешь, надо открывать некое окно Овертона, потому что очень много было молодежи, 18 лет, 17 лет, там, 20 лет и так далее. И вот сейчас... Благодаря этой победе, бескровной, слава богу, победе, они абсолютно уверовали, что они могут сместить абсолютно любую власть, которая им, скажем так, не понравится. Да. Такая красивая американская вот эта вечная история, вот эти обещания, что демократия все исправит. Вот мне кажется, что здесь таится огромная опасность, потому что для того, чтобы элиты, скажем так, действительно полностью были переформатированы и вышли на новый уровень во всех смыслах, должно пройти время. Если сейчас у армянской молодежи закрепится, что вот чуть что не по-нашему мы пойдем сверху, вот это тоже, согласись, будет не очень правильно.
Вопросов очень много. Мы сегодня общались с Екатериной Винокуровой, которая сейчас находится в Ереване. Она тоже воспроизводила эти тезисы о перспективах. Вернее, я ее спрашивал. И она такую любопытную картину нарисовала. Все-таки вот это ощущение, что сейчас с Сержем Сарксяном уйдет и все плохое из Армении, оно есть у тех людей, которые вышли на площадь. То есть они пока не думают о механизмах переформатирования власти, о том, кому передавать эту власть. Есть лидер, выразитель протеста Никол Пашинян, который на это кресло претендует премьер-министра и открыто заявляет о своих амбициях. Что будет со всем остальным, пока еще этим вопросом не задаются. Твой прогноз?
Ну, на самом деле, я, конечно, здесь не готова прям однозначно прогнозировать. Я могу только сказать то, что фиксируется на данный момент. На данный момент в СМИ проходит сообщение, что, например, со стороны Азербайджана, я не проверяла, просто вот СМИ об этом пишут, со стороны Азербайджана идет перемещение военной техники к линии соприкосновения войск. Все-таки давайте не забывать, что вот эта нерешенность карабахского вопроса – это действительно такая больная тема и для Армении, и для Азербайджана. И когда действительно в Армении происходили все эти события, ну, я склонна допускать, что в Баку действительно могли подумать, что это очень хорошее время для того, чтобы какую-то часть там, процентов земли попробовать отвоевать. Я это допускаю. То, что господин Сарксян, к нему огромное число вопросов и претензий, тут спору нет, но он действительно был, скажем так, важным элементом в переговорном процессе по карабахскому регулированию. Да. Очень много держалось именно на его фигуре. И он об этом же, кстати говоря, говорил, извиняюсь за тавтологию, отмечал, что вот пока не будет решен карабахский вопрос, мне, наверное, уходить не стоит. Звучало это, конечно, немножко, может быть, нагло для армянского народа, но доля истины тут была. И вот по моим ощущениям, как бы сейчас не сдетонировал карабахский вопрос. И сдетонировал гораздо жестче, чем это было в апреле 2016 года. Тот период вошел, по-моему, уже в историю новейшую, как четырехдневная война. С Грузией была пятидневная, а тут четырехдневная. И тогда было все очень сложно, очень так взрывоопасно. Но, слава богу, удалось тогда погасить. Я вот опасаюсь, что как бы сейчас не сдетонировало и не было бы хуже, чем было вот в апреле 2016 года.
Там российские войска по-прежнему остаются, Армения часть ОДКБ никуда не выходила, плюс часть таможенного пространства и всего остального.
И ты к чему подводишь? Россия все-таки посредник в регулировании этого конфликта. Мы не можем позволить себе встать на сторону Армении и воевать против Азербайджана.
А чего тогда стоит, например, ОДКБ, если в такой ситуации Российская Федерация не берет на себя именно как щит не выступает для Армении?
Давайте попробуем понять. Это действительно очень частый вопрос, и он особенно громко звучал из Еревана, вот как раз после апрельских событий 2016 года. Я понимаю, что, наверное, мое объяснение сейчас будет звучать, ну, для кого-то наивно, но все-таки давайте попробуем понять. Для России важно сохранение партнерских отношений с Баку и союзнических с Ереваном. Да. Это действительно немножко равнозначимые отношения. Действительно, у нас с Арменией они более тесные. Но терять Баку мы не можем. Сейчас попробую объяснить, почему. Давайте мысли стратегически. Да? Тут же не вопрос, со мной дружишь, с ними дружишь. Да? Все-таки вопрос национальных интересов, больших государств и так далее. А давайте представим себе, смоделируем, вот просто моделируем в порядке бреда, что Россия действительно, скажем так, почти что разрывает отношения с Азербайджаном, и говорит, мы всецело на стороне Армении, если, не дай бог, детонирует карабахский конфликт, то мы вместе с Арменией будем, значит, воевать против Азербайджана. Например.
Но об этом можно не заявлять, можно просто появиться там, на границе.
Или де-факто так сделать. То есть, еще раз повторю, в порядке, что называется, вот бреда, я это накидываю. Да? Но давайте подумаем, какая тогда сложная ситуация в целом в регионе. Тогда в Баку говорят, ну, раз так, тогда мы вспоминаем, что вообще у нас с Анкарой одна нация, два государства. А во-вторых, вы знаете, раз уж Армения член ОДКБ, другого военного блока, да, и раз на ее территории находится российская военная база, которая, возможно, вот в этой ситуации будет как-то играть против нас, может быть, нам тоже помощь позвать и пригласить, например, базу НАТО на свою территорию.
Цукцванг.
Да. А вот России нужно, чтобы на Южном Кавказе появилась база НАТО? Я вам отвечу, нет. Настолько нет, что когда стоял вопрос, что в Грузии, возможно, она будет размещена. Но, в общем, Владимир Путин очень явно дал понять, что Москва этого не допустит. Нам не нужна база НАТО на Южном Кавказе. Вот,
там есть одна большая база НАТО, потому, что это называется Турция уже.
Турция – это все-таки не совсем Южный Кавказ, это чуть-чуть в сторону Ближнего Востока. И так уж получилось, что Турция стала членом НАТО в лохматые стародавние года 20 века. Тут с этим ничего не поделаешь. Но давайте понимать, что Россия не просто капризничает. Ой, не хочу, чтобы база НАТО была на Южном Кавказе и точка. Это вопрос наших национальных интересов и нашей национальной безопасности. Потому что сейчас период конфронтации с Западом, а мы, я думаю, все ее наблюдаем, это глупо отрицать, получить на своих границах, рядом с Северным Кавказом, базу НАТО, которая непонятно как вообще будет, какую политику проводить, это очень опасно для наших национальных интересов. Поэтому нам очень важно сохранять баланс и с Азербайджаном, и с Арменией. Это раз. Во-вторых, для России очень важна стабильность на Южном Кавказе. Именно поэтому мы одни из главных интересантов, чтобы карабахский конфликт хотя бы не сдетонировал. Мы хотели бы его решить, но, к сожалению, пока это просто невозможно. Но хотя бы, чтобы он не взорвался. Потому что относительная стабильность на Южном Кавказе позволяет России реализовывать ряд своих геополитических проектов, нацеленных и на Ближний Восток, в том числе через территорию Южного Кавказа. Да, с Грузией у нас сложные отношения. Через нее, наверное, вряд ли у нас что-то мало может получиться. Но мы граничим с Азербайджаном. Поэтому тем более портить с ним отношения, доводя их до уровня военного противостояния, наверное, было бы неправильно. Я понимаю, что в Ереване, тем не менее, есть какие-то там обиды и недопонимания, но все-таки давайте понимать, да, что речь идет о такой стратегической истории. Именно поэтому России приходится балансировать в этих моментах.
Вопрос, который задавали сегодня Пескову, чем, собственно, то, что произошло в Армении, отличается от того, что происходило на Украине? Да, руку тянула на Дану,
да.
Фридрихсон, пожалуйста,
садись
на Дану.
Пять, да. Да. Скажу чем. Во-первых, слава богу, не дошло до кровопролития, раз. Во-вторых, если там и были какие-то внешние щупальца руки, французские, американские, то они были настолько неявны, что, наверное, их даже не было, не успели прийти. Это действительно была абсолютно внутриармянская история. Действительно, к Сарксяну огромное число вопросов, действительно обманул нацию, ну, чего ж греха таить. И вот люди выходили и протестовали. Никто палку не перегибал. Надо дать должное, кстати говоря, нашим американским партнерам. Я читала их официальное заявление по поводу происходящего еще до ухода Саргсяна, довольно сдержанно. Они призывали как протестующих держать себя в руках, так и армянские власти, чтобы они не перегибали палку.
Но все-таки оппозиционеров освободить тоже призвали.
Призвали, конечно, да. Но все-таки как-то какой-никакой баланс был соблюден. Поэтому никто туда не вмешивался. И, понимаете, у России нет паранойи, вот как многие считают, ай, везде Майдан, куда ни плюнь, один Майдан, да? Но если там нет вот Майдана в том плане, в котором было на Украине в 2014 году, ну, значит, его нет. Кроме того, я думаю, все-таки Москва дает себе отчет, что, ну, должно что-то очень серьезное произойти, чтобы Ереван вдруг заявила, например, о разрыве отношений с Москвой. Это невозможно, потому что Армения находится все-таки, ну, в геополитической некой изоляции. Так сложилось, так получилось. И как бы там Европейский Союз, что бы там Армении не обещал, все-таки Армения рядом с нами, а не с Евросоюзом. И рассчитывать в критических моментах все-таки Армения может на нас. И опять же я повторю, давайте не забывать, что армяно-турецкие отношения до сих пор не урегулированы, они до сих пор болезненны. Вот сегодня, кстати говоря, дата 24 апреля, и сегодня как раз...
Годовщина геноцида,
да,
армян,
да. Шествие в честь, вот в эту памятную для них дату, и я думаю, многие помнят, что вот Россия здесь играет очень важную сдерживающую роль. Господин Эрдоган политик сложный, и неизвестно, как бы, куда что повернулось, но именно все-таки при помощи России, да, защищается армяно-турецкая граница. И пока Россия ее защищает, я очень сомневаюсь, что кому-то в Анкаре взбредет в голову попытаться каким-то образом устроить какое-то нападение на Армению.
Вот. Знаешь, какой вопрос еще возник, когда я наблюдал за происходящим и нашей реакцией на то, что происходит в Ереване? То есть, с одной стороны, Российская Федерация берет на себя функцию региональной державы или держава, которая пытается контролировать то, что происходит на постсоветском пространстве, вот где-то здесь, рядом с нами, у нас в подбрюшье. Но при этом...
Плохое слово такое.
Всегда, ну да.
Подбрюшье.
Всегда избегает каких-то оценочных суждений. И вот ждет до последнего. Не дает оценки ни действиям Сержа Саргсяна, ни протестующих. Это ваше дело, сами разбираетесь. Вот эта отстраненность, она, с одной стороны, ну, очень правильно, потому что нельзя яйца в одной корзине держать.
Конечно. Нет, дело не в этом. Это действительно внутренняя история этого государства. Армения независимое государство. То, что, извините меня, Армения присоединилась к евразийскому интеграционному проекту, еще не делает ее частью России. Извините.
Но при этом мы всегда имитируем, что нам не все равно, что у них происходит.
Нам, конечно, не все равно. И, конечно, нам это было очень важно. Россия, повторюсь, наблюдала. Кроме того, откуда мы знаем? А может быть, там все-таки по телефону-то какие-то переговоры велись, не привлекая внимания общественности и прессы. Может быть, действительно был звонок в Ереван или из Еревана в Москву, я не знаю, да. И, скажем так, оперативно с места событий докладывалась некая ситуация. Тем более мы не очень знаем и, наверное, не узнаем, почему господин Саргсян принял это мудрое решение уйти все-таки. Да?
Возможно, ему шепнули из Москвы.
Не то, что даже шепнули, но, может быть, он как-то действительно этот момент согласовывал с Москвой. Может быть, я повторюсь, я не слышала, но, может быть, Москва сказала, что, ну, господин Саргсян, увидите, что, может быть, очень плохой сценарий или не очень плохой сценарий. Может быть, не будем до греха доводить. Теоретически, может быть, действительно Москва как-то тоже на эту ситуацию повлияла, но не привлекая внимания общественности. Поэтому вот обвинять сейчас Москву, что, ай, вы не обратили внимания на происходящее, слушайте, ну, это странно.
Обратили внимание, но не дали никакой оценки. Ну, прям вот.
Так это внутреннее дело Армении. А что, господин Саргсян комментировал все, что происходит внутри России, что ли, я понять не могу. Ну вот у нас там были тоже какие-то, не знаю, протесты, какие-то акции протеста, там одиночный пикет, а не одиночный пикет.
Армения и не заявляет о себе как о региональной державе. Москва претендует на эту роль и
Москва говорит о равном
партнерстве.
Нет, пардон. Москва говорит о равном партнерстве, в том числе в рамках евразийской интеграции. И говорила, говорит, и будет говорить. И было бы странно. Вот, понимаешь, такая ситуация, а если бы мы влезли? Тут же бы пошли крики и топот ног, что Россия занимается агрессией, что Россия лезет в дела другого государства. Тут же бы нам припомнили бог знает что, и опять получился некий демонический образ России. То есть, на мой взгляд, мы сделали абсолютно правильно. Вот если бы там пролилась бы кровь, наверное, действительно, Москва отреагировала бы как-то иначе. Но кровь не проливалась, в стране решались свои проблемы. Ну зачем нам лезть? И у нас и так образ непонятно кого. Мы там, по-моему, все выборы уже взломали, по версии наших западных партнеров.
Еще не все, там кое-где еще осталось. Я запущу голосование до информационного выпуска, вот для того, чтобы наши слушатели дали оценку позиции Российской Федерации. Вот та показная, демонстративная отстраненность от того, что происходило в Ереване. Вы полагаете, да, это правильно, и это позитивно влияет на образ Российской Федерации. Да, 134, 21, 35. Нет, вы все-таки ждали какой-то оценки со стороны наших властей, чтобы или заявили о поддержке протестующих, или о поддержке поддержке легитимной власти в лице Сержа Саргсяна. Тогда это 134-21-36. Вы ждали какой-то оценки 134-21-36. Демонстративная отстраненность абсолютно правильно. 134-21-35 не должна была прозвучать четкая оценка. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Что ты хотел сказать?
Я просто не очень поняла, почему вопрос поставлен, что для имиджа России. Так для имиджа России или для здоровья российско-армянских отношений? Тут что первичнее-то для нас?
Имидж, конечно.
Надо. А я вот думаю, что здоровье наших отношений.
Имидж, конечно. Здоровье ничто, имидж все.
Вот так и думал, с языка снял.
Ну что, наше голосование продолжается. Я оставлю его на время информационного выпуска. Еще раз напомню. Да, вот такая демонстративная отстраненность, это абсолютно правильно. Это 134-21-35. Не должна была прозвучать четкая оценка. Это 134-21-36. С нами журналист-аналитик Надана Фридрихсон. Сейчас новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня журналист-аналитик Надана Фридрихсон. Наше голосование. 72% наших слушателей говорят, что да, абсолютно правильная позиция у Российской Федерации, нейтралитет. 28% полагают, что если уж мы берем на себя роль региональной державы, то будьте добры хотя бы давать оценку тому, что происходит у вас на границе.
Давайте только не вноси смуту в массы, да, региональной державой, может быть, мы себя и считаем, но это совершенно не значит, что мы должны совать нос в дела суверенных государств. Все-таки я напоминаю об этом, и у нас была не нейтральная позиция, а наблюдательная позиция, потому что считаю, что мы полностью закрыли на это глаза и вообще не обращали никакого внимания, тоже неправильно.
Не разбирайтесь сами, сказали мы. Разбирайтесь сами.
Нет, еще раз говорю, а что, альтернативный вариант призвать своих военных туда влезть, что ли? Ну вот правда. Вот меня вот удивляет позиция людей, которые считают, что мы должны были вмешаться.
Нет.
Это наша
союзник. Мы считаем, что Серж Саргсян не прав, но разбирайтесь сами как-то.
Очень по-взрослому, конечно.
Слушай, а про Телеграм давай. Кто давай. Победит? Кто победит?
А кто там с кем воюет? Тут я просто перепутал.
Здравый смысл с, я не знаю с чем, с Роскомнадзором или Роскомнадзор со здравым смыслом, или Жаров с Дуровым, или Дуров с Жаровым, я не знаю, кто
здесь. Или Дуров дал Жару, то есть тут прямо можно сколько угодно играть словами. Нет, на самом деле, конечно, история, как Роскомнадзор блокировал Телеграм, это достойно, по-моему, повести Чехова, причем вот именно с таким названием, это просто звучит. Что мы имеем сегодня? Я в этом не очень понимаю, как вообще эти блокировки обходятся. Возможно ли технологически это сделать? Я здесь, простите, не бум-бум. Я слышала, что говорил, например, Герман Клименко, да? Из его слов, я так своим куриным мозгом поняла, что это можно было сделать все-таки с нашей стороны. Но он говорит, что Павел ведет себя нехорошо, и что его действия можно вообще расценить чуть ли не как интервенцию, интервенцию. И что Россия могла...
Он стал играть не по правилам. Ну все, начал партизанскую войну.
А
ну, и что?
Павел Дуров говорит, что он защищает конституционные права россиян. Тут, понимаете, каждый говорит то, что он хочет говорить. По факту мы имеем следующее. Не работает или плохо работает, значит, многих почт на Gmail, не работает YouTube, не работала куча интернет-магазинов, не работал Amazon, а Telegram продолжает работать. Вот эта ситуация меня сначала, конечно, вызвала большую улыбку, а потом я задумалась, не, ну подождите, ну как так? Как можно было заблокировать все вокруг и не заблокировать Telegram? Повторюсь, я не понимаю, как это технологически делается, не делается, можно, не можно, но по факту мы видим действительно какого-то милого, симпатичного мишку с милой, симпатичной битой, который просто фигачит все вокруг себя. И при этом вазу, которую он хотел разбить, он так и не разбивает. Вот это мне показалось странным. И вот эта история действительно породила огромное число уже слухов по Москве, они уже ходят, что на самом деле Роскомнадзор и не хотел ничего блокировать в плане Телеграма. А это такая обкатка, тестовая версия, а может ли там Роскомнадзор в нужный момент отключить Россию от интернета? Нет. Действительно, эти слухи, они стали ходить. И что вот это все, что мы сейчас наблюдаем, над этим смеемся, что, по сути, это такая тестовая версия, такие учения, прикрытые некой нелепостью и глупостью, скажем так. Я не склонна, конечно, думать, что все-таки это все так плохо, но, на мой взгляд, есть, скажем так, Если Роскомнадзор не мог заблокировать Телеграм, как он заявлял в течение нескольких часов, значит, наверное, не надо было позориться и все это устраивать, да, потому что действительно все это выглядит странно, и, насколько я понимаю, к Роскомнадзору огромное число уже исков пошло от представителей малого и среднего бизнеса, потому что люди понесли просто конкретные убытки. Просто, ну да, причем довольно большие тем, по масштабам даже малого и среднего бизнеса. И как Роскомнадзор собирается вообще эту ситуацию исправлять, не очень понятно. То есть людям вообще как-то компенсируют их потери или не компенсируют. Таким образом, мы имеем два варианта развития событий. Либо Роскомнадзор, ну, простите за это слово, сел в лужу, да, и не смог сделать то, о чем так громко заявлял, в течение 3 часов все сделаем, и до сих пор ничего не сделал. Либо это вот эта теория заговора, что это вообще какие-то учения, попытка проверить население, такая психологическая история, да, и вообще готовят полностью отключить Россию от интернета. Вот мы видим две сейчас такие основные версии.
Итог. Я сижу в Сингапуре, мои продюсеры сидят в Нидерландах, если мне не изменяет память, это сейчас вот про VPN. Угу. А, в итоге все работает, но только через VPN, соответственно, медленнее, неудобно. Из-за этого, я думаю, часто икается, в том числе и господину Жарову. Но работает, и отключить Россию от интернета, судя по всему, не получается, если такая задача ставилась, что касается...
Ой, нет, сейчас не ставилась, сейчас, скорее, все-таки такая тест, да, но вообще отключить можно от интернета, к сожалению, кого угодно. Вот давай тоже признавать, что если очень надо будет, отключат кого угодно.
Город подумал, учения идут, написал Мартин Силин. Да, есть такое, но вопрос-то в другом. Сейчас, опять, я всем нашим экспертам этот вопрос сейчас задаю. Нужно как-то из этой ситуации выбираться. Так, чтобы еще и не потерять лицо. И вот здесь Жаров...
Лицо уже потеряно.
А Жаров – это не просто Роскомнадзор. Жаров – это олицетворение государства.
Ну, я бы не стала уж так прямо резко.
Государство, аппарат, насилие. В данном случае аппарат бессилия, абсолютнейший.
Не, подожди, давай разберемся. В чем изначально, насколько я правильно поняла, да, была претензия к Роскомнадзору, к Павлу Дурову и Телеграму, да? Действительно, этими мессенджерами, в том числе Телеграмом, могут пользоваться люди, которые называются террористы. Террористы – это те люди, которые убивают наших родных и близких. Действительно, там могла вестись какая-то переписка, обмен информацией. И в целях безопасности мы попросили, чтобы нам дали ключи от шифрования, чтобы на случай отслеживать таких вот плохих дядек,
будьте
которые
добры,
хотят
убить. Будьте добры, по решении суда предоставить нам доступ к той информации, которая вот в переписке у этих джентльменов.
Да, но Павел Дуров занял какую позицию, что ничего мы вам давать не будем.
Дальше государство говорит, ах ты так?
Да.
Сейчас мы тебе покажем. И пшик.
Нет, подожди, но тут тебе не кажется тоже важный момент, что на повестке-то стоит вопрос в том числе безопасности, потому что это не байки большого города. Действительно, террористы могут использовать Телеграм для того, чтобы обмениваться информацией.
Могут. И что? Вопрос-то теперь в другом, что когда уж заявили о том, что мы намерены проявить сейчас и силу, и продемонстрировать, на что мы способны, выясняется, что...
Вот здесь согласна, действительно, в итоге получилось действительно очень нелепо для Роскомнадзора. Действительно, что мы в течение 5 часов все сделаем, и в итоге до сих пор ничего не сделали, только разбили вазочки вокруг. Вот это действительно странно. Но, повторюсь, есть зловещая версия, что все это неспроста, и что все это на перспективу.
Твоя версия, ну вот к чему мы придем? То есть в итоге Роскомнадзор будет делать вид, что он заблокировал Телеграм, а Телеграм будет делать вид, что он заблокирован? Ну как-то так?
Да нет, на самом деле. В общем-то, Роскомнадзор, там уже прозвучало заявление, что у них претензии к создателям Телеграма, но не к пользователям Телеграма. В принципе, это уже хорошая такая форма, чтобы выйти из этой ситуации с красивым лицом, да, что вот люди против, люди продолжают использовать Телеграм, пытаются использовать VPN, но не бросают этот мессенджер. И, в принципе, рано или поздно вполне возможно, что Роскомнадзор заявит, ну, мы не можем пойти против людей. Действительно, люди несут убытки, малый и средний бизнес несет убытки, люди не готовы отказаться от Телеграма, как бы мы им ни объясняли, что это в том числе вопрос безопасности. Ну, что поделать, раз люди так вот уперлись, ну, поддержим наших граждан. В принципе, хорошая была бы формулировка.
Посмотрим. Пока есть ощущение, что вот такая идет попытка девальвации Телеграма.
Но все-таки, да. Вот я здесь, наверное, с господином Клименко бы согласилась. Все-таки Павел Дуров, я очень восхищаюсь его талантом, всегда восхищалась. Но все-таки в данной ситуации мне тоже кажется, что ему не то, что он заявляет важно защитить право россиян на свободу мысли, свободу мнения, вот это конституционное право, что больше ему хочется действительно показать, какой он крутой, и выпороть нашу с вами страну. Вот это мне не нравится. Потому что, извините, уж можно было бы действительно не вставать в такую позу и договориться, что, ребят, если у вас действительно будет подозрение, что Телеграм пользовались какие-то конкретные террористы, Давайте так, не привлекая внимания общественности, вот не надо все это выносить, да, там, на баннеры. Давайте тихонечко. Вы нам конкретный запрос, мы вам конкретно ключи вот от конкретной переписки. И все, и не привлекаем внимания. Все. Нет, вот надо было ему устроить из этого шоу «Must Go On». Вот это мне не очень нравится, при том, что я очень восхищаюсь Павлом Дуровым, он, безусловно, очень талантливый человек. Но вот свести свои личные счеты для него казалось важнее.
Да, так же, как и нашему Роскомнадзору, который также мог тихо попытаться договориться.
Согласна.
Да, а в итоге сам встал в ту самую неловкую позу.
А вот видишь, действительно, сейчас какая-то тенденция все выносить на публику, что Саргсян с Пашиняном зачем-то виделись на глазах у прессы всего честного
власть,
народа.
Власть, да. Надана, власть.
А зачем? Всегда можно договориться в кулуарах. Хороший метод, на самом деле.
Это ваш женский метод. А здесь схлестнулись, как ты понимаешь,
амбиции,
мужики.
Понятно.
Да, и размахивают то, чем, что у них есть. Да. Да, не важно.
Сейчас, да, очень сложные существа.
Про санкции, если позволишь, коротко. Здесь появилась сегодня свеженькая информация о том, что G7 может быть что-то введет, может быть что-нибудь не введет. Вообще есть какое-то ощущение, что, ну, как бы достигнут определенный уровень, когда санкции всех устраивают, и Российскую Федерацию, и тех, кто эти санкции вводит.
Ну, давайте будем честными, санкции вообще мало кого могут устраивать все-таки, да, какое-то давление, оно всегда вызывает дискомфорт. Разорвалась ли наша экономика в клочья от этих санкций? Как заявлял в свое время Барак Обама. Но очевидно, что нет. Я даже большим интересом стала наблюдать и фиксировать, что в таких, знаете, довольно дорогих продуктовых супермаркетах самое удивительное, прибывает количество людей, которые покупают, знаете, не одну курочку черного хлебушка с пакнув, да?
А две.
А две, да. И вполне нормально набирают продуктов. Я не говорю, что так живет вся страна, поймите меня правильно, да? Но все-таки вот с момента 2014 года, вот по прошествии 4 лет, я вижу, что как бы какого-то массового обнищания, что полстраны оказалось на улице протянутой рукой, ну давайте будем честными, такого нет.
Поэтому я и говорю.
Вот если у нас проблемы в экономике, есть.
Уровень санкций, который был введен, он в принципе такое ощущение, что вот на данный момент, ну, если не то чтобы всех устраивать, но, по крайней мере, знаешь, с минимальными потерями, и те, и другие.
Скажем так, я так думаю, что Россия, конечно, хотела бы, чтобы эти санкции были сняты, потому что никому и в России это не вызывает большой радости, восторга и комфорта. Другое дело, на каких условиях эти санкции будут сниматься. Если нам скажут, что называется, преклоните колено, признайте, что вы маленькая региональная державка, большая бензоколонка, а мы с вас снимем санкции, наверное, это не стоит того, да? Если с нами будут договариваться и как-то учитывать наши национальные интересы все-таки, то, конечно, это повод вести переговоры и решать какие-то моменты. Отрадно наблюдать, что все-таки, да, G7 там вроде как планируют еще вести санкции против России, но при этом при всем вот звучат из Европы мысли, что все-таки вернуть Россию в G7, сделать ее все-таки G8. Вот, и все-таки идут разговоры, в том числе в отношении Соединенных Штатов, что давайте перестанем давить на Россию вот этим санкционным кнутом. Не то чтобы Европа сильно страдала от этих санкций, но все-таки они их как-то затронули, в том числе европейский бизнес, и действительно, в том числе в Германии, многие журналисты в Германии это признают, что бизнес активно давит на немецкое правительство, и все-таки они пытаются сделать так, чтобы хотя бы Германия как-то вот этот санкционный узел разрубила, потому что, как уже показало время, Украина, скажем так, не стоила того, по крайней мере, для Германии, потому что изначально расклад сил был какой, да, злая Россия обижает хорошую Украину, которая хочет стать частью европейской семьи. По прошествии лет, этих же 4 лет, стало понятно, что та же политика Петра Порошенко вызывает уже большое раздражение и недовольство в Европе и у немцев в том числе. И поскольку бизнес там действительно серьезно давит на немецкое правительство, то как бы они встали действительно перед вопросом, а стоит ли продолжать. И разговоры про то, что санкции надо бы снять, они ведутся. Вопрос, как мы сторгуемся сейчас, потому что, конечно, на кону другие ставки.
И выглядит вот как баланс абсолютнейший. То есть группа людей, которые хотят отменить санкции, есть группа людей, которые хотят дополнительные санкции ввести.
Санкции – это не есть хорошо.
И уже убежденности в том, что они нужны, нет, так же, как и убежденности в том, что их снимать нужно, тоже нет.
Ты знаешь, это вопрос еще сохранения вот красивого, что называется, лица, понимаешь? Америка же действительно вводила санкции на полном серьезе, не моргнув глазом, обещая себе и миру, что Россия закончится через 2 года. Ну, звучали такие заявления, что без нас им все, кирдык, развалится Россия, на все части по швам затрещит. Но этого же не произошло. И американцам тоже нужно как-то объяснить теперь миру, что все-таки их санкционное давление – это серьезная штука. Иначе как они будут дальше решать как многие свои вопросы в переговорах? Тем более, когда есть такой президент, как Дональд Трамп, который абсолютно убежден, что, ведя переговоры, нужно показывать свою силу, в одной руке держать дубину, в другой руке приманивать пряником, который якобы нужен твоему партнеру.
И вот тут же лупить дубины.
Да, и вот размахивая всем этим, вести переговоры. Он об этом писал в своей собственной книге. Вот как теперь американцам разговаривать со многими мировыми игроками, если они увидели, что их санкционное давление, в общем-то, не работает. Иран под санкциями живет. Не скажу, что это, конечно, первая страна на всей земле, но, в общем-то, Иран не развалился и, в общем-то, вполне себе комфортабельно живет, не считая там риторики. Россия 4 года под санкциями. Ну и что, что Россия развалилась? Нет. То есть это действительно очень серьезный имиджевый удар. Не только для Соединенных Штатов, а вообще для западного сообщества. Они должны держать марку, что их кнут, он должен быть хлестким. Но все-таки и нам хотелось бы, чтобы это все-таки санкционное давление прекратилось. Поэтому тут действительно вопрос, как мы будем выходить дружно из этой ситуации, каждый сохранив лицо. Выход один. Западное сообщество все-таки должно признать, что Россия не региональная бензоколонка, которую можно доить до бесконечности.
А, да, склонитесь вы, мы не склоняемся.
Да не надо склоняться, подожди. Да, ну почему склоняться? Ну почему нельзя признать,
это
что то, нынешняя Россия...
с 2007 года.
Подожди, ну почему нельзя? Что здесь такого признать, что нынешняя Россия – это не поздний Советский Союз, который предпочел пойти на уступки? Ну что тут трудного? Я просто вот, я правда не понимаю. Ну признайте
что
это.
Что тут трудного Жарову признать, что он не может справиться с Здоровым? Вот. Та же самая Петрушка,
хорошо.
Понимаешь?
Все. Ну, понимаешь, отдельно господин Жаров, отдельно господин Дуров, тут, как ты сказал, мужчины меряются тем, что у них есть. Но теперь состоит вопрос, наверное, о неком уровне первых лиц, крупных держав, государств. И есть куча вопросов, которые все-таки надо решать сообща. Потому что я, конечно, прошу прощения, но проблема терроризма в мире, увы, ах и ох, не решена. И никто не застрахован от этих... ужасных людей, которые могут в любой момент, в любой точке мира устроить черт знает что. И погибнут, не дай бог, понимаете, любимые, близкие многих граждан разных стран. Вот кому это надо? Это никому не надо. И, наверное, лучше все-таки перестать мериться вот тем, что ты сказал, и все-таки прийти к выводу, что давайте мы признаем, Россия может быть не гипердержава, да мы не стремимся к этому. Мы признаем, что, окей, здесь пока право первенства Соединенных Штатов, да бог бы с ними. Но научитесь уважать наши интересы. Мы больше не бензоколонка. Нравится это кому-то, не нравится. Это факт.
Я предлагаю оставшиеся несколько минут уделить уже вопросам наших слушателей. Я напомню, с нами Надана Фридрихсон, журналист-аналитик. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Работает наш телеграм. Работает наш телеграм, говорит и Москобот. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Короткий вопрос. Вот вам не кажется странным, что Саркисян как будто не знал градус народного гнева?
Саркисян только, да.
Да, да, в части неприятия его кандидатуры. То есть с его согласия он становится председателем правительства, потом народ гневается, он об этом вроде как будто не знает, и сразу раз и уходит.
Спасибо, принимается.
Нет, конечно.
Насколько он трезво оценивал обстановку?
Ну, как показало время, довольно трезво. Нет, конечно, он изначально понимал, что это вызовет недовольство. Я просто думаю, что он рассчитывал, что выйдет меньше количества людей. И первые дни, когда Саркисян, что называется, держал удар, когда действительно там было, ну, несколько тысяч человек, да, он и продолжал стоять на своем, что я нужен стране в тяжелые времена, что пока не решится карабахский вопрос. То есть давил на основные такие реперные точки. Он держал удар. Дальше они принимают стратегическое решение, я так понимаю, да, обезглавить оппозиционное шествие, арестовав Пашиняна, его там правую, левую руку, там его ближайшее окружение, накануне даты 24 апреля, потому что понятно, что в этот день будет колоссальное шествие в дань памяти событиям 1915 года, и, конечно, власти испугались, что вот это шествие в дань траура...
Плохо для них закончится, да?
В итоге закончится вот этим политическим митингом. Они пошли на этот шаг и здесь просчитались. Потому что в итоге вот это привело к тому, что вышло огромное число людей, там свыше 100 тысяч. И как только вышло свыше 100 тысяч, и пошли сообщения, что армейские начинают к ним присоединяться, вот тут господин Саркисян, он все-таки шахматист. Давайте не оскорблять его интеллект. Он очень умный политик, очень умный мужчина. И здесь он просто уже понял, да, что если даже сейчас власть вдруг возьмет в разум, пойдет на силовое подавление, как было в 2008 году, вот тут второй украинский Майдан покажется всем детским лепетом. И я думаю, это осознал. Именно поэтому в итоге принял это решение. Он рассматривал эту ситуацию как шахматную партию. Он сначала действовал правильно, он думал, что все-таки большее количество людей не выйдет, но он ошибся.
Я напомню, я не знаю, насколько эти цифры верны, но говорят, что всего полицейских в Армении 35 тысяч, на улицах, напомню, было в 10 раз больше протестующих, чем полицейских. Получается такая картина, поэтому да. О силовом давлении...
Нет, тут... когда вот столько людей вышло, конечно, как не глупый человек понял, что уравнение не в его пользу. Но пока их было несколько тысяч, как мы помним, он и держал удар.
Константин интересуется, изменится ли внешняя политика Армении. Для России это самое главное. Вот Никол Пашинян тут же всплывает в качестве лидера протеста. И его запрос. Насколько я понимаю, он ничего против России-то не имел.
Да, ни один здравомыслящий политик в Армении, на мой скромный взгляд, не может иметь что-то против Армении. Еще раз
против России.
Еще раз напомню, Армения член ДКБ, Россия посредник в регулировании карабахского вопроса. И давайте посмотрим даже на экономическую помощь, которую Россия оказывает Армении. И, в общем-то, Армения пытается интегрироваться в евразийский проект. Поэтому приходить сейчас к какому-то политику и говорить, мы сейчас будем по-живому резать, Россия, геть, Европа, заходи, но это полное самоубийство. Просто полнейшее самоубийство. Если мы сейчас видим, что Азербайджан вроде как начал перемещение военной техники, хотя в Армении кровь не пролилась и вроде как все миролюбиво заканчивается, можем себе представить, как теоретически отреагирует Анкара, если Армения скажет «Россия, геть», значит, российские военные уходят из этой страны, перестают защищать армяно-турецкую границу. Мы не знаем, как Анкара себя поведет, например.
Тылы не прикрыты.
Да? Тылы не прикрыты. Поэтому, слушайте, какие бы там периодически флажки Евросоюза не размахивались, всегда находятся люди, которые кричат, что Россия плохая, Евросоюз хорошая, эти люди есть, и слава богу, пусть будут, дай бог им здоровья. Не надо этих людей унижать, оскорблять и говорить, что они там какие-то недальновидные или глупые. Пусть себе будут, это их страна, они имеют право думать, что для их страны лучше там европейский путь. Но фактически сейчас такая ситуация, такая геополитическая раскладка и положение на шахматной доске, что Армения действительно союзник России. Нравится это кому-то, не нравится, это некая данность, которая на данный момент есть, и она будет продолжаться, или будет здравомыслящий политик, это понимает.
Коротко, у нас 30 секунд остается. В 2014 году, пишет Александр, у нас в Крыму тоже была военная база, и это нам не помешало влезть по самые плечи во внутренние дела Украины.
Еще
что
раз,
же изменилось
там
сейчас?
Там была абсолютно другая ситуация. Стоял вопрос про то, что радикалы приедут в Крым и будут убивать там людей. Просто за то, что эти люди русские, говорят на русском, что они не поддерживают Майдан. Вот за это в лучших традициях, видимо, определенных героев Украины их собирались избивать. У меня нет оснований не верить этой информации, в том числе ее подтверждал Владимир Путин, президент нашей страны, и я не считаю себя вправе эту информацию опровергать. Меня в то время в Крыму не было, я допускаю, что сказанному стоит верить. Мы защищали людей, которые находятся в Крыму. Где-то кто-то в Армении сейчас заявил, что кого-то собирается резать или убивать. Какие-то отдельные разговоры за оружие были, но и крови не привело. Это абсолютно разные ситуации.
Это была Надана Фридрихсон. Спасибо, Надана, приходи еще.
Обязательно.